Уважаемые друзья, обращаемся к вам с пасхальным приветствием «Христос воскресе». Подходит к завершению шестая последняя неделя пасхального периода. Какими событиями она была наполнена, расскажем в нашем сегодняшнем выпуске. Вы смотрите программу «Мир православия», и далее будет о таком. Продолжаются пасхальные благотворительные акции и в столице, и в регионах. День памяти карпаторусских святых – малоизвестный праздник нашей земли. Старинные артефакты и интересные документы. В Киеве появился новый церковный музей. С камерой и микрофоном на службе Богу. Как сегодня работают православные журналисты? Ульи у храма. Чем отличается мед, собранный с церковной пасеки? По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Этот отрывок из Священного Писания в полной мере можно отнести и к просветителям славянских народов, равноапостольным Кириллу и Мефодию. Однако мало кто знает, что эти особенно уважаемые в нашем народе подвижники относятся и к сонму карпаторусских святых. Памятник святых Карпатского края – переходящий праздник, и отмечает его в первое воскресенье после Дня памяти Кирилла и Мефодия. Кто же еще относится к собору карпаторусских святых, и откуда происходит такое название? Рассказывают наши коллеги-журналисты из Закарпатья. Мы в Хустском районе, в селе Изакарпутлаж. Здесь среди живописных лесов находится Никольский монастырь. Мужской обитель основал в 1919 году преподобный Алексей Кабалюк. Святой родился в непростые времена. Тогда Закарпатье из-под власти Австро-Венгрии перешло к Чехословакии. На этих землях в то время действовали только католические храмы, и православные верующие не имели возможности участвовать в церковных таинствах. И это такой вопрос, который люди сами подняли. Какая у них церковь? Почему их ни одна церковь не принимает к святому причастию? Встречались с митрополитом Антонием Храповицким, который встретил, выслушал и предложил преподобному Алексию принять священство, монашество. Святой Алексей сначала отказался от священства, но, видя потребность односельчан в церковной жизни, преподобный принял сан. Сегодня мощи Алексея Карпаторусского покоятся в его родной обители. Почему же святого Закарпатья называют Карпаторусским? Потому что исторически наш народ по документам, которые мы находим в Государственном архиве Закарпатской области, назывался Подкарпатской Русью. И люди, которые здесь проживали, были русины Карпатской Руси. Поэтому святых, живших в этот исторический период, соответственно, называют тем именем, где они находятся. Это общепринятая практика всех поместных церквей. О том, что святой помогает своими молитвами, по собственному опыту знает Ольга Савка, прихожанка Никольской обители. Почти 20 лет назад у пани Ольги обнаружили опухоль, обусловившую бесплодие. Но женщина верила, что Господь по молитвам святого даст ей радость материнства. И вот после очередного обследования произошло чудо. Предыдущего диагноза не было. Была Томочка. Тамарочке, которую я вымаливала, сейчас 18 лет. Она выходит замуж. Преподобный Алексей – один из самых известных в соборе карпаторусских святых. Сейчас уже канонизировано 16 святых Закарпатской земли. Но, к сожалению, большинству православных Украины их имена пока неизвестны. Если спросить прихожан, сделать социологический опрос людей, выходящих из храма, и спрашивать в любых районах области, а кто такой святой Максим Сандович, кто такой Алексей Товт, люди скажут, мы не слышали о таком святом, не то что житие знаем. Сегодня идет процесс подготовки к канонизации в сонме карпаторусских святых подвижников 20 века архимандрита Василия Пронина, а также схиигумени Нины Прокоп. Нужно больше среди своей паствы священникам распространять эту информацию, в том числе на проповеди, упоминая на богослужении. Есть у нас такая практика, когда мы вспоминаем всех святых. на литии, например. Такое есть богослужение. В том числе там, всех поименно. Не просто собор карпаторусских святых, нет, поименно. Люди пусть слышат имена этих святых и знают о них. Пусть учатся их примеру. Будем надеяться, что вскоре иконы святых Карпатского края появятся в большинстве православных храмов. А о житии карпаторусских подвижников узнают верующие не только Украины, но и мирового православия. Дети появляются на свет такими же, как и 100 или 1000 лет назад. С тем же сердцем, желанием, разумом, как и всегда. У них всегда живет неугасимое желание истины, добра, красоты, желание быть счастливыми. Эти слова принадлежат Франко Нембрини, нашему современнику, директору одной из школ Италии. Чтобы поддержать малышей в их постоянном поиске счастья, Синодальный социальный отдел Украинской Православной Церкви провел в минувшее воскресенье фестиваль детских талантов. 200 одаренных детей со всей Украины рассказывали о своих мечтах и увлечениях. В Киево-Печерской лавре накануне Международного дня защиты детей на территории Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств состоялся фестиваль «Пасхальные звоночки». Праздник проходил впервые. Ему предшествовал онлайн-конкурс, где воскресные школы со всех областей Украины могли принять участие в 3 номинациях – театральной, хоровой и художественной. Существует много способов, чтобы мы прославляли нашего Господа. Но именно пение дает нам возможность сделать это так, как делают сами ангелы. Праздник проходил на сцене Национальной академии. Зрителями фестиваля-конкурса стали дети, лишенные родительской опеки, дети с инвалидностью, дети из малообеспеченных семей, дети военных, участников операции Объединенных сил на востоке Украины. Своими эмоциями от выступлений маленьких лауреатов поделился ректор учебного заведения. «Я надеюсь, что эти дети, участники финала, еще будут нашими студентами. Мы с радостью примем их в нашей академии». На финальный гала-концерт в столицу прибыли коллективы со всей Украины. Организаторы преследовали цель познакомить детей между собой, подружить, а также показать им красоту православного Киева. Так воскресение Христово продолжает прославляться детскими голосами и сердцами. Пасхальный период в Одесской епархии – это время непрерывной благотворительности во славу воскресшего Христа. На днях несколько сотен нуждающихся одесситов получили продуктовые наборы, которые подготовил для них гуманитарный центр Одесской епархии вместе с членами общин Сретенского и Алексеевского приходов города.
Основной призыв Светлого Христового Воскресения – это призыв к любви, потому что Господь наш, Иисус Христос, призывает каждого из нас. Если вы хотите быть моими учениками, да любите друг друга.
В продуктовых наборах, в частности, были куличи, которые испекли насельницы Одесского Архангело-Михайловского женского монастыря. За пасхальной радостью в храмы шли многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные и люди, нуждающиеся в поддержке. Делились подарками здесь со всеми.
Есть в нашем храме большая такая традиция, когда перед Пасхой, на Пасху и потом перед Святой Троицей оказывают помощь тем людям, которые нуждаются. Особенно те, которые находятся рядом с нашим храмом. То есть те люди, которые не могут прийти в храм по разным причинам, потому что или есть инвалидность, или есть какая-то болезнь, или человек одинокий. И мы обычно с нашими прихожанами, с теми людьми, которые могут позволить некоторую помощь, собираем всю совместную помощь для каждого такого человека.
Следует отметить, что такие акции местные православные активисты регулярно проводят в течение года, проявляя любовь и милосердие, как завещал Христос, оказывая помощь тысячам людей. Сейчас вашему вниманию обзор событий в епархиях Украинской Православной Церкви. Клирики Винницкой епархии совершили очередную поездку в зону операции Объединенных сил. Протоиерей Анатолий Кузнецов со священниками проведали военных вооруженных сил Украины, которые лечатся в Северодонецком госпитале. Побывали и у земляков на передовых позициях. Также посетили Дом милосердия в Новомихайловке. Священнослужители привезли военным продукты питания, средства личной гигиены и передали одежду и лекарства для пожилых людей. Духовенство и верующие Северодонецкой епархии Украинской Православной Церкви продолжают помогать жителям Луганской области, пострадавшим от лесных пожаров осенью прошлого года. Строительные материалы, необходимые для восстановления жилья, передали жителям поселка Сиротино. Также на днях отдел по социальному служению епархии передал инфекционному отделению Белокуракинской больницы медикаменты, пожертвованные братьями Киево-Печерской лавры. С 31 мая по 4 июня в поселке городского типа Лазурной Херсонской области проходила 20-я всеукраинская конференция глав и представителей епархиальных отделов по работе с молодежью. В юбилейном мероприятии приняли участие 130 представителей со всей Украины. На форуме рассматривали вопросы, актуальные для современной молодежи. Вакцинация, постковидный синдром, изучение детской преступности и домашнего насилия, опыт по организации учебных заведений на приходе, взаимодействие с молодежью в реабилитационных центрах, пастырская забота о детях с инвалидностью и тому подобное. В конце мая в Харьковском художественном музее открылась всеукраинская выставка современного церковного искусства под названием «Дыхание сердца к Творцу». Ее приурочили столетию со дня рождения митрополита Никодима Руснака. Мероприятие собрало более 50 мастеров из разных уголков Украины. В экспозиции представлены произведения, которые принадлежат к различным видам искусства и художественных промыслов. Среди экспонатов выставки иконы, чеканка по меди, облачения священнослужителей, работы златошвейных и ювелирных мастеров, церковная миниатюра, барельефы, скульптура, керамика и тому подобное. «29 мая церковь чествовала преподобного Феодора Освященного. Сегодняшний храмовый праздник в единственной столичной церкви в честь святого был особенным. Ведь 2021 год для прихода юбилейный. На праздничном богослужении побывала и наша съемочная группа. В начале 20 века храм преподобного Феодора Освященного был указан в различных путеводителях по Киеву как святыня, которая является обязательной для посещения». Он действительно выделялся среди других церквей, которыми был богат город. И все благодаря копиям двух известных святынь. Это точная копия гроба Господня в Иерусалиме. Она состоит действительно из притвора, так называемого предела ангелов, где мы сейчас стоим, фактически такого восьмиугольного. Это южная святыня, а северная – это точная копия храма, основанного в Инкермане Климентом Римским. Строительство этих двух пределов, а всего их было пять, осуществлялось в 90-х годах XIX века. Сам храм стал ранее. Возведение его началось в 1871 году. Тогда же здесь зазвучала и молитва. Поэтому в этом году, в день храмового праздника, приход отмечал юбилей – 150 лет от начала богослужений. На праздничную литургию собралось много прихожан и почетных гостей. В конце богослужения состоялся торжественный крестный ход. Но праздник на этом не завершился. Далее гостей ждала презентация экспозиции музея под названием «История Феодоровского храма на Лукьяновке», которую провели в одном из пределов. Посетители могли увидеть предметы, найденные во время раскопок церкви. Ведь в 1935 году святыню, украшение Киевской Лукьяновки, разрушили большевики, а на ее месте разбили сквер. В 2008 году здесь начались археологические раскопки, которые открыли основание храма, конструкции подземных святых, а также обнаружили памятные артефакты. Во время этих раскопок нашли немало материальных свидетельств того, что здесь действительно был храм. Даже небольшие оклады от икон, остаток стенописи маленький с изображением лика святого, часть мрамора, которая, скорее всего, представляла собой киевскую копию гроба Господня, ложа Господня, Кувуклии, который славился этот храм. Так что какие-то памятки об этих раскопках здесь сохранились. А кроме того, в двух витринах можно увидеть документы или копии документов, связанные с историей храма и его благодетелями, с его настоятелями разных времен, с теми учреждениями, которые опекал этот храм. Среди экспонатов есть и особо ценные для храма святыни. Самое ценное для нас – это ключ. Во время раскопок нам его уже передали люди, которые после разрушения храма нашли эти вещи. Затем их долго хранили, и через родных, когда узнали, что храм возрождается, передали. И, конечно, иверская икона Божьей Матери. Антиминс, принадлежавший последнему священнику, который служил в нашем храме, протоиерею Исаакию Тарасевичу. Представил выставку Михаил Кальницкий, исследователь истории Киева, житель Лукьяновки, который провел серьезную работу по изучению истории храма. А со временем стал не просто его прихожанином, но чтецом и пономарем. Интересный рассказ о производстве кирпича в 18-19 веках, из которого в частности был построен храм, представил киевский коллекционер Михаил Горбунов.
Что интересно, например, вот кирпич здесь на раскопках было найдено примерно около 20 различных клеем. Видно, партиями закупались у разных производителей. Вот желтые, это киевские, особенность такая есть. Это из особенностей глины. Глина добывалась из правый берег, это холмы, Днепровские холмы. И заводы обычно строили вот возле глинищ этих, чтобы рядом было все на месте.
По профессии пан Михаил – пилот Боинга 777. А в свободное время он почти 10 лет коллекционирует и реставрирует старинный кирпич.
Гуляю по Киеву, смотрю, где бывает реставрация старинных зданий, или разрушают, вывозят строительный мусор. И попадаются старые кирпичи. И вот как-то проходил мимо, увидел старинное здание церкви, которое сейчас нынешнее. Вот. Зашел узнать, разговорился и вот познакомился с Натальей Ивановной, с отцом Петром. Они рассказали, что вот здесь были раскопки. Вот. И показали свою, так сказать, коллекцию, найденную с раскопок кирпича.
В планах прихода создать отдельный музей. А прежде всего, восстановить храм в его былом величии. Конечно, мы будем восстанавливать храм. Можно сказать, что и весь храм будет музеем. Но еще будет такой приходский музей с витринами, с экспозициями. То есть это будет отдельно. Но богослужение в найденных пределах разрушенного храма, копии Иерусалимского гроба Господня и пещерного храма Климента Римского совершают уже сейчас, в теплый период года, под открытым небом, что, учитывая карантин в стране, является лишь плюсом. Поэтому у всех желающих есть возможность помолиться в таком особенном месте. Шестого июня в Украине отмечают профессиональный праздник обладатели слова и микрофона, журналисты. Поздравляем всех работников средств массовой информации. Пусть в вашей работе будет как можно больше поводов для хороших новостей. А как мы создаем мир православия, смотрите прямо сейчас. Чтобы показать вам интересные новости, мы едем в разные города и села Украины. Находим незаурядных спикеров, следим за последними событиями в православном мире.
На музычных инструментах та інші шляхи дисципліни.
Уже почти 3 года ведущим нашего проекта является иерей Евгений Мартынюк. Отец Евгений в шутку говорит, что теперь он в курсе всех последних хороших новостей. А кроме этого, работа в мире православия помогла осуществить его давнюю мечту. Чаще и лучше стал общаться на украинском языке. Потому что я из русскоязычной семьи, но всегда хотел красиво, хорошо разговаривать на украинском языке. Чтобы программа вышла в эфир, над ней работает большая команда людей. Звукорежиссеры, гример, операторы, режиссеры виртуальной студии. А еще за камерой остаются наши корреспонденты. Юлия Бойко работает на «Глазе» уже 5 лет. Она проходила на телеканале университетскую практику. Это так пришлось по душе, что Юля осталась работать журналистом. Для меня самое сложное – это поиск. потому что у нас достаточно узкая тематика, и найти события для меня тяжело. А общаться с людьми, снимать сюжеты, придумывать вопросы и писать – это все для меня очень легко. Юлия говорит, что благодаря работе ее жизнь наполнилась путешествиями, новыми знакомствами и навыками. Например, пришлось освоить профессию диктора. 6 июня в Украине отмечают День журналиста. Этому профессиональному празднику уже 27 лет. Сюжет, который начитал диктор, попадает в профессиональные руки режиссера монтажа.
Да, хорошо.
Здесь из отснятого материала создают готовый видеоролик. Даже у маленького сюжета есть своя большая миссия. Мы хотим показать, что жизнь церкви не ограничивается оградой храма. Современное православие наполнено социальными, культурными, спортивными и просветительскими событиями, о которых мы всегда с радостью будем вам рассказывать. Вы смотрите программу «Мир православия», и далее будет о таком. Далее мы расскажем вам о жизни верующих за рубежом. На очереди международные новости. В Польше, в монастыре святых Марфы и Марии на горе Грабарки, состоялось традиционное собрание православной молодежи. Форум проходит ежегодно, в пасхальный период. В этом году он проводился уже 42-й раз. Гостей приветствовал предстоятель Польской православной церкви, блаженнейший митрополит Савва. Владыка пожелал присутствующим весь духовный и интеллектуальный опыт, накопленный ими и их предшественниками, применять для свидетельствования всем ближним о православной вере. В сербском городе Димитровграде президент Сербии Александр Вучич вместе с президентом Болгарии Руменом Радивым открыли памятник славянским просветителям и учителям святым Кириллу и Мефодию. Президент Болгарии отметил, что этот памятник станет символом духовной и культурной близости между народами Болгарии и Сербии. Димитровград является одним из двух небольших городов Сербии на границе с Болгарией, большинство населения которого – этнические болгары. В румынском городе Тимишоара в рамках празднования Всемирного дня защиты детей местная епархия провела детский мастер-класс по иконописи. В мероприятии приняли участие более 80 человек, учащихся местных воскресных школ. С помощью профессионалов дети смогли познакомиться с основами христианского искусства в целом и иконописи в частности. А также попытались освоить элементы пластического языка и теории цвета. Возраст участников мастер-класса от 8 до 18 лет. В столице Болгарии Софии состоялось определение и награждение победителей национального конкурса детского рисунка, посвященного празднику Воскресения Христова. Приветствуя всех участников, митрополит Ловчинский Гавриил отметил, что цель этого соревнования – дать детям возможность расти духовно, стать сильными, искренними, чистыми людьми. Работая над темой Воскресения Христова, они больше думают и размышляют об этом величайшем празднике. «Мала пчела между летающими, но плод ее лучше из сластей», говорится в библейской книге Иисуса, сына Сирахова. В целом, в Священном Писании мед упоминается почти 40 раз. Он является символом достатка и Божьей милости. Самое известное упоминание о меде в Евангелии от Луки. Воскресшему Спасителю апостолы предлагают печеную рыбу и мед. Из этого можно сделать вывод, что во времена Христа даже небогатые люди имели на столе продукты пчеловодства. За 2000 лет, прошедших с евангельских времен, разведение пчел не утратило свою популярность, а может, наоборот, стало еще более распространенным. Почти каждый обитель сегодня имеет собственную пасеку. Однако оказывается, что пчеловодством занимаются не только монастыри. Ульи теперь часто появляются и рядом с обычными приходами. Протоиерей Александр Боярчук – настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Эта церковь находится в селе Перегоновка Обуховского района. Кроме сугубо пастырской деятельности, он держит собственную пасеку. С пчелами батюшка работает уже давно, за что получает от них вкусный целебный мед. Пасекой я начал заниматься 15 лет назад. В связи с тем, что в селе приход был маленький, работы практически никакой не было, и я искал какую-то деятельность в селе. Сначала на поле работал, но у нас был пасечник, сейчас уже покойный. Председатель сельского совета Петр Дмитриевич, который пришел и сказал: «Батюшка, я вам привезу пару ульев, занимайтесь пчелами». Отцу Александру раньше никогда не приходилось заниматься пчеловодством, но он быстро овладел этим делом и охотно принялся за работу. Он немножко помог, подсказал что-то, и мне очень понравилось. И через несколько лет я уже имел 50, потом 150, потом уже 200. Сейчас уже мы доходим до 250 семей. Это стало настоящим призванием пасечника-любителя, а также деятельностью, приносящей его семье основной доход. Мне это очень-очень нравится. И несмотря на то, что очень тяжело, я устаю. Но эта любовь покрывает этот тяжкий труд. Трудовой сезон пчел начинается в начале весны, и в течение 4-5 месяцев можно добывать мед. Сезон медосбора начинается приблизительно в конце апреля, когда зацветают сады. Рапс цветет. А заканчивается сезон после цветения подсолнечника, если нет поздней гречихи. Если кто-то сеет по жнивью гречиху, то сезон еще может затянуться и до середины сентября, а так в среднем мы заканчиваем сезон в первых числах августа. Количество полученного меда зависит не только от благоприятных погодных условий, но и от вида пасеки. Первый вид – это стационарная пасека, а второй – кочевая. То есть кочевую пасеку мы перевозим постоянно с одного места на другое. Например, под цветение медоносов. Первый медонос – это рапс. Затем идет акация, липа, гречиха и подсолнечник. Такие основные у нас медоносы. И если кочевая пасека, то она приносит мед. Одна семья – примерно около 100 килограммов меда. Если стационарная – до 30 килограммов. К тому же различные виды пасек приносят или монофлорный мед, или смешанный. Именно кочевая пасека – это монофлорные меды. Мы настраиваем ее для того, чтобы собрать только чистые меды из акации, липы, подсолнечника, гречихи или из других культур, которые цветут только в определенный период. Стационарная пасека всегда нам приносит только смешанный мед. Это разнотравье, подсолнечник с разнотравьем, сады с рапсом. Мед не единственный продукт пчеловодства, обладающий целебными свойствами. Все, что дают нам пчелы, положительно влияет на общее состояние здоровья и укрепляет иммунитет. Кроме меда, мы собираем пыльцу, прополис, а также пергу. И маточное молоко собираем. Оно очень полезное. Когда работаешь с пчелами, наблюдаешь за ними, понимаешь, что такое настоящая семья. Каждая пчелиная семья очень крепкая и организованная. Приходит такая мысль: насколько все слажено, как все делается с любовью и послушанием. Там каждая пчелка занята своей работой. Одни убирают, одни смотрят за маткой, другие кормят расплод, третьи летают за нектаром, другие летают за пыльцой. Есть пчелки, которые охраняют. За годы своей работы с маленькими труженицами отец Александр научился четко определять их настроение, хотя без укусов не обходится. Когда прихожу к семье, открываю ее, я уже вижу, она злая или не злая, хорошая, добрая, будет жалить, не будет. То есть я уже понимаю пчелосемью, каждую пчелиную семью. Наведываться к пчелам нужно один раз в 10 дней, чтобы проверить, все ли в порядке, не роятся ли они. Потому что в таком случае они оставляют ульи и улетают с пасеки. Зимой пчелы протоиерея Александра не на улице, а в специальных помещениях. Они называются амшанники. Это погреба, полупогреба. Мы их туда заносим, и они зимуют там у нас. Даже зимой пчелы не спят. У них только снижается активность, поэтому в этот период их нужно кормить медом. За зиму съедает пчела 3,5 килограмма меда. Это в амшаннике, и где-то около 6 килограммов, если зимует на воле. Каждый знает, что мед не только вкусный, но и полезный для здоровья. Мед уже полностью готов к употреблению человеком. Почему во время болезни рекомендуют есть мед? Потому что организму не надо тратить энергию для того, чтобы разложить это все на витамины, аминокислоты, то есть все уже готово. Мед действительно можно назвать благословенной пищей, а пчел – насекомыми, работающими на благо всего человечества. Ведь огромное количество растений опыляется только благодаря им. Пчелы – насекомые мирового значения, поэтому аграриям следует отказаться от обработки полей химическими средствами, которые уничтожают пчел. Нам всем нужно уберечь этих маленьких и трудолюбивых насекомых. В завершение посмотрим церковный календарь. В понедельник, 7 июня, церковь чтит память подвижника 19 века, святителя Иннокентия Херсонского. 8 июня, во вторник, день памяти апостола от 70 Карпа. В среду, 9 июня, отдание праздника Пасхи. 10 июня, в четверг, 12-й праздник Вознесения Господня. Пятница, 11 июня, день памяти святителя Луки, исповедника архиепископа Симферопольского. В субботу, 12 июня, мы чтим подвижника 4 века преподобного Исаакия Далмацкого. И, наконец, воскресенье, 13 июня, день памяти святых отцов Первого Вселенского Собора. Это все новости на сегодня. До встречи через неделю. Христос воскресе!